Приветствую еще раз, дорогую церковь. Братья и сестры, один вопрос. Вы знаете, мне очень нравится, когда, если у нас будет, когда я проповедую или кто-то, когда откровенные отношения, такие беседа получается. Буквально один вопрос, их не будет много. Я бы хотел, чтобы вы ответили на него честно. Мне просто это интересно, где-то даже любопытно. Скажите, когда в вашей церкви или где вы бываете, проповедник выходит за кафедру? Поднимите руку, кто каждый раз молится за того, кто выходит за кафедру. Я не вижу рук, братья и сестры. Одна есть рука. Хорошо. Знаете, у меня будет для вас пожелание. Братья и сестры, проповеди будут намного сильнее. Они будут вас касаться, если вы будете молиться. Это прекрасное правило, это прекрасный принцип вообще жизни. Я давно уже положил. Или народ скромный, да, просто. Братья и сестры, я надеюсь, что это так. Но вы знаете, бывает, что мы даже не думаем об этом. И в основном молятся те, кто, да, за друг друга, кто проповедует. Но вот положите в сердце своем, что всегда, когда вы на каком-либо собрании, проповедник выходит за кафедру, молитесь за него. Братья и сестры, это будет лучше для вас. Не для него, это будет лучше для вас. Мое пожелание такое вам. В конце позапрошлого столетия, самое начало прошлого столетия, жил русский мыслитель и поэт, всем, я думаю, известный, особенно русскому народу, Лев Толстой. И интересно говорит о нем история, что когда он был еще совсем маленький, в возрасте 9 лет, этот юноша, еще совсем мальчик, он бросается с окна третьего этажа головой вниз. Так говорит история о нем. Друзья, бросается он не для того, чтобы закончить жизнь самоубийством. Он делает это, прыгает из окна головой вниз, да, как самолет, с полной уверенностью в том, что Бог поможет ему полететь. У него было такое детское испытание веры, он действительно реально на это рассчитывал и планировал, но он упал очень сильно. Вы знаете, прошло время, он пережил эту травму, пережил падение, и потом, когда уже прошли годы, он с усмешкой где-то, да, даже так, немножко с сарказмом над собой вспоминал это событие, как, в принципе, неудачный опыт своей жизни, неправильный. Ну, друзья, это было его детским испытанием веры. И Слово Божие вообще побуждает нас к такой вере, чтобы она была сильной. Братья и сестры, к такой вере, которая способна творить чудеса. Слово Божие побуждает нас к этому. Скажите, вы хотели бы иметь такую веру? Вот Писание говорит, да, апостолы подходят ко Христу, у них беседа, апостолы. И они говорят: Господи, умножь нас в веру. И он говорит им: если бы вы имели веру с горчичное зерно, то есть если бы вы вот даже самую маленькую имели веру. Братья и сестры, речь идет здесь об основании, на чем основывается эта вера. Не объем веры, не количество веры делает вообще сильными нас или слабыми. Не количество и не объем, основание нашей веры делает нас либо сильными, либо очень слабыми. Они говорят: умножь нас в веру. И он говорит им этот пример. Если бы вы имели такую веру, то вы способны были бы горы переставлять. То вы сказали бы горе сей: вернись в море, и сделалось бы так. Было бы так. Братья и сестры, где взять такую веру? Где иметь такую? Мы понимаем, что где-то понятно. Это не совсем реально, это прообразно говорится. Братья и сестры, но почему бывает в нашей жизни, что часто мы слабы? Почему бывает так, что проходит время, и мы уже давно члены церкви, мы чувствуем свою несостоятельность? Мы чувствуем себя немощными. Братья и сестры, мы чувствуем себя такими, кто не способен победить искушение. Почему бывает так в нашей жизни? Почему происходит так? Я говорил вчера на прошлом собрании, вечером у нас было, что будет продолжение моей проповеди. Мы говорили о том, о внутреннем содержании. Братья и сестры, что Бог, кто не был, предлагает нам свое содержание. Только мы, люди, не всегда способны пользоваться этим. Братья и сестры, сегодня бы мне хотелось поговорить о том, вот как раз-таки ключ к этой силе, на чем она основывается. Где вот этот ключ, где этот принцип, где это правило, по которому мы можем жить, братья и сестры, которое будет работать в нашей жизни, для того, чтобы мы были сильными верой, чтобы мы были сильными духом. Где же это берется? Я предлагаю первый текст для нашего рассуждения. Мы будем коротко рассуждать о некоторых текстах. Не будет конкретного текста за основу, моя проповедь будет тематической. Первый текст, братья и сестры, известный. Уверен, что 1 числа, почти уверен, не буду говорить, что уверен на 100%. Вы читали его, когда у вас была заповедь хлебопреломления. И по меньшей мере один раз в месяц эти тексты прочитываются. Мы думаем об этом. Вспоминаем. Первое послание Коринфянам, 11 глава. 30 стих. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 30 стих буду читать. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Слова апостола Павла, он пишет церкви, эти слова обращаются к нам. «Оттого из вас много немощных и больных, и немало умирают». Вы знаете, вообще сложно с людьми общаться и быть с ними рядом, и особенно ждать от них какую-то помощь, кто немощный и больной. Как правило, надо им помогать. Братья и сестры, от чего? От чего мы бываем, от чего люди, христиане, возрожденные христиане порой бывают немощны и больны, и немало умирают? Речь идет не о физической смерти. Речь идет о том, что люди духовные, у них возрожденный дух, новая природа. И они умирают, они утрачивают ее. От чего происходит это? Смотрите, мы возвращаемся на один текст выше, 29-й. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вы посмотрите, вот он ключ. От того из вас много немощных и больных. От того. Почему? Потому что ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет в осуждение себе. Братья и сестры, смотрите, чтобы было более понятно, я читаю еще один текст, 1 Коринфянам, тоже 1, только теперь мы возвращаемся к 1 главе. 1 глава, я прочитаю 18 стих. Смотрите, и апостол Павел в этом послании, да и вообще во всех своих, он очень много говорит о Христе. Кстати, мы с братом Иваном не договаривались, я очень рад, что он проповедовал о Христе, и моя тема будет об этом. 18 стих. «Ибо слово о Христе для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». В чем для нас спасаемых сила Божия? Слово о Христе. Братья и сестры, удивительно. Слово о Христе, о страданиях Христа, Его крови и вообще об этой личности. Для нас, апостол Павел пишет, сила Божия. Для погибающих это юродство есть. То есть не имеет вообще никакого состояния, то есть обоснования это, не имеет основания эта весть. А для нас спасаемых сила Божия. И вы посмотрите, он пишет дальше, 4 стиха еще, 3, с 21 этой же главы. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Ключевой стих. «А для нас же, призванных иудеев и еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость». Удивительно, смотрите, одна и та же весть обращена ко всему народу. И здесь приводятся разные категории людей, вообще разной национальности, разного восприятия, разного сословия, так сказать, разного понятия о Боге. И смотрите, апостол Павел пишет, для иудеев это соблазн. Братья и сестры, почему весть о Христе для народа Божьего, для избранных людей это соблазн? Почему? Вы знаете, потому что народ израильский и по сей день Израиль, они ждут царя. И когда пришел Мессия, когда пришел Христос, в принципе, и ученики, они все время ждали Его воцарения. Они всячески как-то спрашивали об этом Христа, когда будет Твое царство. Я думаю, что они уже были готовы. Они рассчитывали на то, что они сейчас будут царствовать, Христос установит Свое царство здесь на земле. Но этого не происходит. И вся жизнь земная Христа, Господа нашего Иисуса Христа, она вот и приводит к тому, Голгофе, она приводит ко Христу. Друзья, и иудеи, они не смогли этого понять. Для них это слабость. Что ты за царь? Что ты за победитель? О чем вообще может идти речь? Мы ждали победителя, мы ждали царя, мы ждали того, кто восстановит царство Давида, царство Израиля. И вы знаете, крестные страдания Голгофа, это для них было слабостью. Они смотрели на Христа и видели в нем слабость. Братья и сестры, они не видели в этом силу. Для еллинов это безумие. Еллины – это греки. Это мудрый народ и того времени. Братья и сестры, и с понятия мудрости вообще, вот со своего разумения, да, как вот они могут думать об этом, для них это безумие. То есть человеческая мудрость, она тоже не может понять этого. Что как? В этом может открыться сила? В этом вообще, это вообще имеет какой-то смысл? В этом наша победа? Скажите, нам за кем легче идти? Братья и сестры, вот когда легче, как, кто впереди стоит? Кого надо вот постоянно как-то подталкивать? Вот мы видим, что он немощный, там все, он постоянно нуждается. Или мы способны и хотим идти за теми, у кого сильная вера? Братья и сестры, герои веры. Кто побеждает искушение? Кто готов помочь и нам как-то духовно? Братья и сестры, за кем легче идти? С человеческой мудрости легче идти, конечно, за таким. Братья и сестры Елены не могли понять эту весть. Для них это безумие. Смотрите, что пишет Павел. А для нас, спасаемых, неважно, кто ты. Иудей, елен ты, язычник, неважно, кто. Для нас, спасаемых, кто спасаемый, в этом открывается в слове о Христе сила Божия. Братья и сестры, вот в чем наша сила оказывается-то. И вы знаете, да, эта весть, она в принципе, она знакома для всех. Я не скажу вам ничего нового. Братья и сестры, но я почти уверен, я смотрю и на свою жизнь, что не всегда эта весть, не всегда это слово, оно работает в нашей жизни. Именно поэтому из нас много немощных и больных. Братья и сестры, именно поэтому мы некоторых теряем. И некоторые умирают и способны оставить церковь. Оставить Бога именно по этой причине. Оттого из вас много немощных и больных, и немало умирают. Потому что не рассуждаем о теле Господнем, не рассуждаем о Христе. Друзья, в этом наша сила, в этом наша победа. Мы сейчас, я попытаюсь обрисовать такую картину, чтобы мы объемно вообще посмотрели на эту картину. Братья и сестры, на Христа, на вообще вот этот план спасения. Это не будет продолжительно как-то, буквально некоторые примеры. И я начну с книги Бытия. Вы не думайте, что это будет долго до Откровения. Возможно, мы закончим Откровением, но очень быстро это будет. Братья и сестры, Адам и Ева, первые люди на земле. Бог сотворил все прекрасно. Полная гармония, совершенство. Бог доволен своим творением. Он доволен человеком, человек тоже доволен, он живет в раю, в Эдеме, все устраивает, Бог дает ему в распоряжение весь сад. Возделывай, наслаждайтесь, все, живите здесь, но одно условие вам. Вообще весь период человечества делится на определенные периоды, которые имеют свое начало, которые имеют свой конец. Я сейчас не об этом. Вот период первых людей, который тоже приводит их к концу определенному. Братья и сестры, Бог дает им заповедь. Адам и Ева, у вас нет ограничений ни в чем. Все вам подвластно, все вам позволено. Вы созданы по моему образу и подобию. Я своими словами, говорит Бог. Пользуйтесь, радуйтесь, все, наслаждайтесь здесь. Но у вас будет одно условие, одна заповедь, она всегда есть. Это же условие есть и у нас сегодня. От дерева познания и добра и зла вам нельзя вкушать. Братья и сестры, возможно, это до определенного времени было бы. Я здесь не силен предполагать в этом, даже не думаю об этом. Кто-то говорит, что, возможно, пришло бы время, и они бы вкусили от этого. Но вместе с этим деревом познания добра и зла в Эдемском саду растет подобное дерево. У него немножко другой смысл есть. Оно называется дерево жизни. И у Адама с Евой не было совершенно никакого запрета и ограничений, чтобы вкусить от этого дерева. Братья и сестры, я убежден в том, что Бог сотворил человека для того, чтобы он жил вечно. Чтобы он жил вечно. Мы и будем жить вечно с вами. Братья и сестры, но Бог дает условия первым людям, что в день, который вы вкусите от этого дерева познания добра и зла, если вы нарушите эту заповедь, если вы нарушите мое слово, которое говорю я вам. Писание говорит так, книга Бытие. В день, который вы вкусите, смертью умрете. Друзья, речь идет о реальной физической смерти. Их не должно было бы быть. Если вы вкушаете, вы смертью умрете. Ваше существование заканчивается здесь на земле. Я думаю, другого здесь не имелось в виду. Я сейчас не говорю о том, то, что Бог вообще план спасения предвидел еще прежде создания мира. Братья и сестры, это все понятно. Нам, верующим людям, у меня нет сомнения в том, что люди согрешили, у Христа был план Б какой-то, сначала он действовал по плану А, все было изначально запланировано именно так. И думаю, братья и сестры, мои рассуждения, что в день, действительно, Писание так говорит, это слава Богу, в который вы вкусите от дерева познания добра, вы смертью умрете. Ваша жизнь на этом земле, ваша жизнь в том месте, где я вас поместил, она закончится для вас. Все, это слава Богу, это точка. Братья и сестры, слово Бога верно. Вот оно никогда не может попуститься с чем-то или переступиться. Как Бог сказал, так и будет. И вы знаете, Адам с Евой, они вкушают от дерева познания добра и зла. Они нарушают эту заповедь, это известно нам, опять-таки, всем это событие. Мы знаем последствия этому всему. Друзья, ну что происходит? Адам с Евой вкушают от этого дерева познания добра и зла. И они не умирают. Удивительно. Господи, а как же ты верен своему слову? Ты сказал, и мы читаем об этом, в день, который вы вкусите, вы смертью умрете. Почему происходит так, что Адам с Евой вкушают, и они не умирают? Братья и сестры, и вот здесь уже от сотворения мира, от первых людей, открывается этот чудный, этот великий, братья и сестры, трогательный до глубины души план Божьего спасения. План вообще и Божья любовь к человеку. Братья и сестры, Божья любовь к человечеству. Открывается в этом и Бог, можно так подумать. И Он не нарушает свое слово. Друзья, что происходит? В день, который вы вкусите, вы смертью умрете. Третья глава говорит о том, книги Бытия, по-моему, 21 стих, если я не ошибаюсь. Писание говорит так: когда Адаму с Евой стало стыдно, они увидели о том, что они наги, Бог искал лица Адама. И Писание говорит так, что Бог дал им, Адаму с Евой, одежды кожаные. Он одел их. Друзья, это опять-таки мое предположение. Библия не говорит об этом, но у меня какое предположение и мысли. Откуда на них кожаные одежды взялись? Братья и сестры, уже тогда в Эдемском саду за место Адама с Евой кто-то умирает. Кожаную одежду мы получаем именно из кожи животного, того или иного. И Писание говорит, для того, чтобы, я думаю так, мы можем это видеть, да, по тому тексту, который мы читаем, книга Бытие. Бог одевает Адама с Евой в одежды кожаные. Братья и сестры, это значит, что кто-то пролил свою кровь. Кто-то из животных умер. Друзья, вы понимаете вообще вот эту Божью любовь? Кажется, как люди, да вы не смогли исполнить самого малого. Вам дано в распоряжении вашу власть все. Абсолютно все, что я сотворил, вы только одного не делаете. И они нарушают. И Бог их милует. В этом событии, вообще в этом, вот от самого начала открывается Божья любовь. Открывается чудный план Божьего спасения, Божьей вообще работы с человеком. Друзья, в этом он открывается. И вы знаете, мы можем... Панорама Библии вообще, она хорошо говорит об этом. Есть книги «Красная нить Библии», другие, которые открывают вот этот чудный план Божьего спасения, где о личности Иисуса Христа это так. Говорится в каждой книге Библии. Говорится в каждой, там упоминается о Христе. И Христос дает им обетование. Уже в Бытие идет, в 3 главе упоминание о Христе. Опять-таки идет. Друзья, и мы видим, что это входит в определение, вообще в заповедь Божью для последующих людей. Для человечества во времена закона, во времена Ветхого Завета. За грех, совершенный людьми, должен кто-то умереть. Друзья, для того, чтобы кто-то был освобожден от греха, чтобы не было на нем вины, чтобы не было на нем Божьего осуждения, должна была пролиться чья-то кровь. Должна была пролиться. Это происходило, это было целое установление Божье. Определенный порядок, определенный обряд, кто и когда мог это делать. Друзья, и вы знаете, если думать вообще об этом, о скинии, собрании вообще, вот там о служении Богу, о том, как священники заходили в святое святых, у меня мурашки вообще по телу. Что давало вообще право Аарону, другим священникам, которые после него уже были? Что давало им право дерзновения вообще входить во святое святых? Друзья, это страшно. И люди вообще боялись входить в присутствие Бога. Они неоднократно Моисея просили о том, народ израильский, что ты разговаривай с Богом, обрисуй там черту вокруг горы. Мы за нее не будем заходить, а ты разговаривай. Почему? Потому что страшно. Друзья, потому что войти в присутствие Бога – это страшно грешному человеку. А Писание говорит, что после грехопадения нет праведного ни одного. Возмездие за грех – смерть. И все от Адама, мы с вами, все достойны осуждения. Друзья, все достойны смерти, все без исключения. Все люди, и не думайте, что вы хорошие, кто-то более хороший, там кто-то хуже. Все должны умереть. И вот возвращаясь к этому, да, священникам что-то дает право входить туда. И кто-то от неправильных своих действий, принося там чуждый огонь, Аарон потерял двух сыновей своих. Вы помните, когда Оза хотел поддержать ковчег Божий? Он только хотел, он еще не дотронулся, он пал как мертвый. Друзья, соприкоснуться с Богом, с присутствием Его, это страшно. Грешному человеку очень страшно. Люди умирали от присутствия Божия. Умирали. Никто не мог видеть лица Божия. Никто. И вы знаете, это опять-таки говорит история. Я не знаю, насколько это правда, но думаю, что эта мысль имеет место быть ей. Когда священник входил во святое святых, к его ноге, к одной из ног привязывалась веревка для того, что если он будет недостойным, он умрет там для того, чтобы его можно было вытянуть оттуда через определенное время. Потому что никто другой туда не имел бы права вообще дерзновения и возможности зайти. Но это опять-таки, это предположение. Мы на этом не делаем никакого основания и так далее. Это только лишь предположение. Друзья, и вот что Аарону, другим священникам, дает право войти туда. В принципе-то да, они поставлены на служение, но по своей сути всех людей, они точно такие же грешники. Да, они избраны для этого служения. Священничество – это особое служение, это великое служение. Были левиты тоже избранные, которые совершали эти службы, служения, также были участниками этого всего. Да, это особые люди, но по своему существу они совершенно ничем не отличались от других. У меня вопрос, что давало право Аарону, вообще в общем священникам, входить во святое святых? Друзья, право давало входить им туда кровь. Кровь. И вы знаете, у них тоже было определенное установление, какой должен быть агнец. Они его закололи, эта кровь собиралась в определенный сосуд. Они кропили этой кровью на свою одежду. И благодаря этому они заходили во святое святых. Друзья, вы посмотрите, какая сильная мысль вообще вот открывается уже в этом. В Ветхом Завете сам по себе священник недостоин был зайти туда. И дерзновение, вообще силу и понимание того, что ты можешь вернуться оттуда обратно, ему давало лишь только понимание того и совершенный обряд крови, что он кропил на свою одежду и там потом во святом святых. Он кропил на себя, и кровь давала право ему входить во святое святых. Только кровь. Друзья, мы можем в других примерах тоже видеть это. И это очень интересно. Я слышал эту мысль, что даже в этом открывается, братья и сестры, прообраз Божий. Вообще вот это установление крови, понятие это, что это такое, сила в этом. Последняя казнь египетского народа. Бог не достучался до сердца фараона. Его сердце было ожесточено. И вот последняя казнь, это когда все первенцы в каждом доме, были исключения, сейчас мы поговорим об этом, были умершлены, были уничтожены. И вот Бог через Моисея, Моисей говорит это слово, которое ему говорит передать Бог, он говорит ко всему народу. Вы представьте себе, в языческой стране находится народ Божий Израиль. Там другие люди, там есть пришельцы, там есть египтяне, которые поклоняются своим богам. Совершенно все разные люди. И вот Моисей говорит слово, слышат это все. Друзья, что интересно, это слышит не только народ Божий. Моисей говорит это фараону, он говорит это своим, что вы должны сделать то-то и то-то, определенный обряд. Вы должны заколоть в такое-то время такого-то агнца, вы должны спустить из него кровь и в определенное время помазать этой кровью косяки своего дома. Для того, чтобы когда ночью пойдет ангел-губитель, он миновал ваш дом мимо. И кто исполнит это, ангел-губитель пройдет мимо. И эту весть слышали все. Я думаю, что это слышал фараон, это слышали его приближенные люди, там его слуги. И самое низшее сословие, там это слышали все, это слышали пришельцы туда, вот странники, кто там жил. Рабы, свободные, неважно кто, друзья, богатые, бедные, там совершенно неважно, все это слышали это. И кто это исполнил, ангел-губитель прошел мимо. Интересно. Требовалось только одно. опять-таки, братья и сестры, всем без исключения. И в ту ночь совершенно было не важно, какую жизнь ты провел. Совершенно было не важно, из какого ты народа. Это никому было не интересно. Было важно то, и силу имело то, сделал ты это или нет. Помазал ли ты кровью Агнца косяки или нет. Вот это было важно. Остальное было не важно в ту ночь. Братья и сестры, так работает кровь. В этом открывается еще в Новом Завете сила крови. Но все идет к чему-то, все должно иметь определенное завершение. Друзья, и что интересно, недавно это было, вот в конце прошлого года, весть вообще о крови открывается даже вот в самых таких простых условиях, как прообраз нам. И мы можем видеть это в Священном Писании, мы можем замечать это, наблюдать. Вот интересно, буквально коротко еще один пример. И потом мы перейдем к Новому Завету. Один пример из Ветхого. Иерихон – это величественный город. И буквально перед собранием мы рассуждали немножко о нем. Этот город находился на горе. Это воистину был неприступный город. И вы знаете, мы восхищались крепостью, вообще величием здесь, которое есть. По сравнению с Иерихоном, ваша крепость, другие крепости – жалкое подобие. Жалкое подобие. Иерихон находится на вершине горы. И, кстати, это тоже интересно. Мы можем понимать, что народ израильский, да, по предводительством Иарона, ходил вокруг города, ходил вокруг стены, но предположительно это не так. До Иерихона было далекое расстояние, потому что город находился на горе, его окружали стены, мощные стены. Мы сейчас поговорим тоже об этом. А народ ходил у подножья горы. Да, вокруг стен, но между ними было далекое расстояние. И я думаю, что со стен этого города и жители Иерихона, они посматривали на народ Божий, где-то посмеивались. Почему? Потому что их крепость была неприступной. Их крепость была неприступной. Почему? Потому что она имела огромные размеры, стены этого города. В этих стенах жили люди. И по этой стене могли во всю свою ширину ехать две колесницы. Две большие, вот обычные, мощные колесницы могли ехать рядом с друг другом параллельно. По этой стене, проезжать по стенам этого города. Колоссальные размеры. Колоссальный объем этого города. И совсем незадолго до его взятия, как Бог предает этот город в руки Иисуса Навина и народа Божьего, туда отправляются два соглядатая, которые идут, разведывают, люди их заподозрили. Я не знаю, почему, каким образом они указались женщине, у которой нехорошая репутация, Раав блудница, она скрывает их на кровле своего здания в тот момент, когда приходят к ней люди. И они говорят: выдай нам этих людей. Она идет таким путем, что говорит: они уже ушли, вы гонитесь, вы их догоните. И, соответственно, войска Иерихона, да, разведка, наверное, это была, они отправляются за людьми, в принципе, ну, которые никуда не пошли, они были у нее. И эта женщина, она спасает двух соглядатаев для того, чтобы они вернулись обратно. Помните, что она им говорит? Друзья, она уверовала в то, что город будет взят, что это непростые люди, что с этими людьми разговаривает, что они находятся под предводительством Бога. Она поняла это. И она говорит, я своими словами, что когда вы придете, когда вы будете брать город, я в своих словах обрисовываю нам, то сделайте милость мне, окажите мне милость, потому что я оказала милость вам. Пусть будет так, чтобы я и вот мой дом, они были спасены. Они дают ей определенный знак, определенное повеление, так сказать. Помните какое? Червленную веревку повесь со своего окна. Повесь, это будет для нас знаком. Это будет знаком для Бога, что здесь находишься ты. Червленная веревка. Проходит время, Аарон, священники, войско, все ходят, трубачи, один раз, второй. И вы знаете, жители Иерихона, я почти уверен, думают, что за странные люди пришли к нам. Думаю, что они подсмеивались, потому что, ну, что происходит вообще? Они без оружия, без всего ходят один раз, второй раз, один день, второй день. Ну, это вообще странно. И вы знаете, этот город, который никто не брал, это город неприступный, это город, находящийся наверху горы, мощный. Стены города жили люди, там Раав блудница жила в одной из стен, в стене в одной из ее частей этого города, ее дом находился, жилище в стене, которая была вокруг этого города. Такие были у них размеры. братья и сестры, я почти уверен, что жители этого города, правители этого города, они уповали, они надеялись на свои стены. Они надеялись на то, что их никакая сила не одолеет, их ничего не может взять. Друзья, вы знаете, как прообраз вообще я перевожу вот на наше время, на нашу христианскую жизнь. Вы знаете, на что часто уповает человек? На свои стены, которые вокруг него. Братья и сестры, каждый из нас выстраивает образную стену вокруг себя. Образную стену чего вокруг себя выстраивает? Своей благочестивой жизни, своих каких-то заслуг, своих каких-то вот достижений определенных, своих добрых дел. Братья и сестры, вот мы вешаем эти ярлычки, можно так сказать, кирпичик за кирпичиком ставим или камень за камнем. От этого я отказался, там, смотря на других, я в этом лучше других. Смотря еще на что-то, я в этом преуспеваю, у меня есть служение, у меня есть второе служение, я здесь. Братья и сестры, вот в выстраивании этой стены есть большая опасность. Вы поймите меня правильно, братья и сестры, эта мысль, она действительно где-то опасная. Чтобы нам не увлечься в неправильную сторону, я сейчас не проповедую это. Братья и сестры, святая, благочестивая, благоугодная Богу жизнь – это все на своем месте, это нужно. Это надо, но это отдельная тема. Я сейчас говорю о том, как смотрит Бог на нас и как мы должны смотреть на Него. Как мы должны смотреть на Его кровь. Братья и сестры, и уповать на свои камни, каких-либо дел или каких-либо достижений в своей жизни – это не будет правильно. Все это будет разрушено. Братья и сестры, если не будет основного, это все будет разрушено. Дела не нужны. Они нужны, вы знаете, и Бог по определенным делам будет давать и награду людям, вообще по их жизни. Это все на своем месте. И Писание говорит, что дела их идут вслед за ними. Но дела никогда не предоставят тебе ничего хорошего, если нету основного. Если у тебя нету правильного понимания, если у тебя нету правильного отношения с Богом и отношения к Нему, и понимание мысли в том, что мое спасение, мое оправдание, моя сила в его крови, оно не приведет ни к чему хорошему. Братья и сестры, поверьте, вот мне немного лет, но я уже много встречал людей, вы знаете, которые гордятся своей благочестивой жизнью. Это неправильно. Вы знаете, я сильно уважаю людей скромных, которые ведут благочестивый, богоугодный образ жизни, кроткие, смиренные. Это прекрасные люди. Я хочу брать пример с них и беру пример с них. Вы знаете, как часто я встречал тех, и это бывают даже непростые рядовые люди, которые говорят, что, допустим, я пользуюсь кнопочным телефоном. Вот, а ты пользуешься, у тебя смартфон. У меня кнопочный телефон. Благослови тебя, Господь, пользуйся кнопочным. Пользуйся кнопочным. Почему ты имеешь право ставить себя выше того, кто пользуется телефоном с экраном? Почему ты имеешь право делать так? И почему ты делаешь так? Если ты все время носишь застегнутую пуговицу, почему ты осуждаешь того, кто не застегивает верхнюю пуговицу последнюю? Чем ты лучше его? Ты такой же грешник, как он. Бог смотрит на вас одинаково. Вам обоим незаслуженно была оказана милость от него. Братья и сестры, это хорошо, кто с кнопочным телефоном, кто с застегнутой пуговицей всегда. Благослови Господь, я не проповедую другое. Братья и сестры, ну когда вот эти действия в нашей жизни определенные, они ставят нас на ступеньку выше других, и это опасный путь. Братья и сестры, это говорит о том, что человек не понял главного. Такие были фарисеи. Братья и сестры, Христос боролся с ними, Он пытался им показать. Мы поговорим об этом чуть позже. И вот смотрите, наша жизнь – это как стены Иерихона. Мы выстраиваем это все на своем месте. Но когда мы начинаем уповать на свои добрые дела какие-то, братья и сестры, на свою самоправедность какую-то, на свои достижения, на то, что у меня есть служение, это ничего не решает. Ты можешь иметь несколько служений в церкви, но если ты не понял главного, если ты не понял, что твоя сила, твое спасение вообще, твое оправдание в крови Иисуса Христа, возможно, это тебе только может повредить. То, что ты несешь какой-то труд в церкви, если ты этого не понял. Если кровь Христа, вообще понимание о нем не работает в твоей жизни так. Друзья, и вот когда стены Иерихона рухнули, они сравнялись с лицом земли. Осталось стоять только та часть стены, и не погибли люди, в которых была из окна свисала червленная веревка, багровая. Ее цвет червленный, это ярко-красная веревка. Братья и сестры, вот на белых тонах этой стены эта багрово-красная веревка, она как символ, указывающий на Христа. Братья и сестры, все рухнуло, люди уповали на эти стены. Не осталось камня на камне, город взят. Кто остался? Женщина с плохой репутацией, которая уверовала. И ее семья, ее родные все. Благодаря чему? Неужели ты хорошая? Братья и сестры, она не заслужила ничем. Но она поверила, и Бог удостоил ее того, что она вошла в родословную Иисуса Христа. И в этом открывается сила крови. Братья и сестры, в этом. И эта червленная веревка на белых тонах стены указывала на Христа. Указывала, как указывала на Агнца, чья кровь будет пролита. Братья и сестры, проходит 4000 лет. И это установление, жертва за грех, животное умирает. Оно работает. И людям отпускаются грехи так. И козел отпущения есть, который на него грехи возлагаются. И кровь животного протекает. Это все есть. Но приходит как раз-таки кульминация этого всего. К чему это все? Братья и сестры, приходит Христос. Мы вспоминали его рождение не так давно. Приходит тот. Писание говорит о нем, и мы понимаем так. Агнец Нового Завета. Агнец. Животные умирали в Ветхом Завете. Животные умирали 1000 и 2000 лет назад, до прихода Христа. Умирали постоянно. Другой возможности не было у людей. И приходит Агнец. Братья и сестры, приходит Бог во плоти. И Он как Агнец. Это прообраз Агнца для того, чтобы умереть. Друзья, для того, чтобы именно пролить кровь свою. И в Его крови мы имеем силу. Братья и сестры, в Его крови, в страдании Христа мы имеем победу. Друзья, как я хочу, чтобы мы поняли эту мысль. Что в крови нашего Господа Иисуса Христа, в Агнце Нового Завета, наша победа. Друзья, в этом наше дерзновение, в этом наша святая, благоугодная, благочестивая жизнь, в этом. Не получится по-другому, вы постоянно будете мучиться. Вы знаете, мы несовершенны, я не встречал еще совершенных людей, никогда не встречал. Постоянно у кого-то будет свой крест, у кого-то будет свой недостаток. Друзья, я почти уверен, что мы достигнем, мы с молодежью, кто-то уже достиг седины преклонного возраста, вы до конца своей жизни, не знаю, поправьте меня, если я не прав, будете бороться со своим характером, со своими какими-то наклонностями и не совсем хорошими где-то, со своей греховной, вот, со своим греховным телом, в котором мы живем. Постоянно будет идти какая-то борьба. Друзья, от чего какие-то проблемы возникают в церквах или между друг другом? Это именно по этой причине. До конца мы будем бороться. До конца. Братья и сестры, вы знаете, если уповать на свою праведность и на то, что я такой исключительный, я совершенный, вот Бог меня избрал, и я живу благочестиво, то на самом деле это несчастный путь. Это путь, который не принесет радости. Братья и сестры, я дерзну сказать, возможно, он не приведет к ожидаемому. Это будет так. Если ты не понял, в чем сила, в чем твое оправдание, не приведет это тебя к ожидаемому. Не приведет. Ты будешь терпеть только разочарование. Я терплю такие разочарования. Что вы знаете, после хорошего слова там, или еще какого-то поступка благородного, мне начинает казаться, что, а может быть, действительно я хороший. Не просто так все, вот, ну да, я вот такой вот, все. Братья и сестры, Бог всегда мне показывает, какой я плохой. Всегда. Братья и сестры, Бог всегда мне показывает, чтобы не допустить у меня этой мысли, что Филипп, ты на самом деле ничего из себя не представляешь, да ты такой же, как и все. Ты посмотри, ты не можешь справиться даже с самым маленьким, ты не можешь справиться с тем, когда тебе кто-то на ногу наступит. Несправедливо. Или заденет тебя, или обидит. Братья и сестры, я понимаю это. Я склоняю колени и говорю, Господи, спасибо тебе, что ты у меня такой, который все равно любишь меня. Несмотря на мои недостатки. Братья и сестры, а если уповать на себя и рассчитывать на себя, это всю жизнь мучиться. Это всю жизнь мучиться от своего несовершенства. Мы никогда не придем к нему здесь. Братья и сестры, мы исключительно полностью совершенными будем на небе, в прославленном теле, там. Да, мы возрожденные люди, у нас новая вообще сущность, внутренняя природа. Дух Святой работает в наших сердцах. Но борьба, она будет. Борьба будет. Братья и сестры, благослови Господь понимать нам это. У меня время подходит к концу, у меня еще несколько примеров, я постараюсь очень сжатый. И об одном брате, ну он еще не брат, пока нам это... Просто человек, которого я люблю, очень уважаю. Это было не так давно, мы ездили в поездку в Белоруссию. Он ехал с нами, он ехал в моей машине. Мы какое-то время с ним не виделись. Это был август, конец августа. И вот он приходит к нам, садится, он радостный такой, он еще никогда не каялся. Он не член церкви. И он заявляет всем, вы знаете, мне так понравилось, с таким дерзновением. Он говорит, вы знаете, я 2 месяца уже не грешу. 2 месяца. Я, говорит, держусь. У него была проблема, он покуривал. И он сам об этом заявляет. Он говорит, что пошел на специальные тренинги там, которые помогают освобождаться от этого. Все, вот с ним проходит работа. Там у него получилось бросить. Он там это оставил. И все, он говорит, я 2 месяца уже не грешу. И мы так смотрим. Ну, я говорю, слушай, научи меня так, как у тебя получается. 2 месяца ты уже прожил. Я не могу так. И ты не грешишь за эти 2 месяца. Ничего себе. В чем секрет вообще? Расскажи мне. Я говорю, наверное... Что-то необычное там. Ну и вот он говорит эти примеры, с тем он борется, тут себя ограничивает, следит за собой, все там. Друзья, это человек, который пытается сам. Пытается вот 2 месяца, он уже думает, что он не грешит. Проходит время, мы вернулись с поездки, проходит, да даже месяц не проходит, уже не такой радостный он, уже где-то и печальный, видимо, опять проблемы, видимо, опять грешит, скорее всего, так и есть оно, потому что невозможно по-другому. Все мы согрешаем. Все много согрешают. Писание говорит так. Братья и сестры, радости нет у него уже никакой. Почему так? Потому что не понял главного. Одного не достает тебе, говорит Христос юноше. Вы помните, богатый человек, который пришел ко Христу, мне нравится эта личность. Он молодой, но он уже исполнил все. И он приходит с полной уверенностью. Да, он благочестивый, в своих глазах он праведный. И он подходит ко Христу, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Соблюди заповеди, все исполнил от юности моей. Одного не достает тебе, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим. Друзья, у меня вопрос, кто на таком условии пришел к Богу? Вот давайте представим, вы заходите сюда в церковь, вы хотите покаяться, а я говорю вам, вот все, что у тебя есть, машина, дом, вот все, что ты накопил, все продай, потом приходи сюда, будем разговаривать. Нормально? Пришел бы кто-то так? Вы знаете, ни один из нас не был поставлен перед таким условием. Ни один. И в Библии я тоже не нахожу такого, чтобы Христос кому-то говорил так. Он побуждал к этому своих учеников. Они добровольно оставляли это свое. Но не было речи о том, что иди ты все продай. Закхей, у него было желание у самого воздать вчетверо всем и продать все, что он имеет. Это его доброе желание. Почему здесь, Господи, почему ты говоришь этому человеку? Продай все, братья и сестры, он не видит главного. Вот смотрите, он стоит перед кем, кто пришел дать жизнь. Кто пришел дать ему эту вечную жизнь. Он не видит его. Он называет его учитель. Перед тобой стоит тот, кто может тебе дать эту жизнь. Бог. А он говорит, учитель. Просто земной учитель. Что мне делать? Соблюди. И он отошел с печалью. Братья и сестры, он не увидел главного просто. Я думаю, что слова Христа как раз были вот для того, чтобы просто привести его в трезвость определенно. Пойди все продай и раздай нищим. Чтобы он увидел, братья и сестры, не на этом основывается как раз таки наше спасение, наша праведная жизнь, победная жизнь, не на этом. А этот человек думал, что на этом. И если он это не поймет, несчастна его судьба в конечном итоге. Мартин Лютер... В принципе, личность где-то спорная. Я не проповедую то, что всегда этот человек поступал хорошо в свое время, братья и сестры. Это человек, через которого действовал Бог. И мне нравится эта личность, потому что, когда католическая церковь уже пришла действительно в упадок, этот человек встал в пролом. Много тезисов он предъявил, он разработал целый вообще план и программу, какое должно быть христианство, от этого и начало потом ветвь иметь протестанты от католической церкви. именно Мартин Лютер был под предводительством этого всего. И выступить против католической церкви в свое время этому человеку было очень сложно. И история говорит о нем, что этот человек сильно мучился и страдал от того, что он несовершен. Сильно мучился. И вы знаете, меня поразили примеры, которые я слышал про него. Что делал этот человек для того, чтобы быть совершенным? Мы не делаем это, но мы чем-то похожи бываем. Он спал на сырой земле, для того, чтобы смирять тело свое. Свой скудный паек, у него был всего один паек на день. Он делил пополам с кем-то. Он смирял тело свое, он смирял себя этим. У него была всего одна перемена одежды, он носил одну рубаху. У него не было каких-то других переодежек, он всегда был в ней. Но вы знаете, и он говорит о себе, что всегда у меня было чувство какой-то несовершенности, неполноценности, у меня не было силы. Не было, у меня не было дерзновения, у меня не было победы. И история, опять-таки, это предположение говорит о том, что ему даже являлся дьявол сам, и вот порабощал его как-то, искушал, говорил, что ты не способен. В принципе, и о чем идет речь? Дальше про этого человека, что в определенный момент он просто от этого всего устал, он измучен, он понял, что я не смогу. Я несовершен, я недостоин, у меня не получится. И что происходит? В очередной момент, когда вот у него нападок такой от дьявола, от сатаны, он испытывает на себе, и тот говорит ему: «Мартин, да ты посмотри на себя. Ты не можешь этого делать, у тебя нету на это силы, у тебя нету на это права. Ты вот здесь», он начинает его минусы перечислять, его ошибки где-то. И вы знаете, в чем победа была Мартина? Он говорит: «Ты еще не все про меня знаешь». Ты не все про меня знаешь, что знаю я про себя, что про меня знает Бог. И он начинает дополнять этот список. А я еще и вот здесь не прав. Я еще и вот здесь плохо поступил. Я еще и вот тут несовершен. Но потом он говорит ключевые слова: кровь Иисуса Христа прощает меня от всякого греха. От всякого. Несмотря на вот эти мои совершенства, я сам по себе никогда не достигну их. Кровь Иисуса Христа, она прощает меня от всякого греха. В этом я имею победу, в этом моя сила. Братья и сестры, этот человек смог победить. И мы с вами должны запомнить, что в этом наша победа. Братья и сестры, в этом наша сила. В этом, в крови Иисуса Христа. И вы знаете, текст, который меня все время настораживает и как бы приводит в трезвость, вообще давая оценку, давая мотивам моего служения, для чего все я это делаю, ради чего, для кого, является текст, который записан в Евангелии. И это Христос говорит о последнем времени, это Его слова. И Он говорит, что многие скажут мне в тот день встречи моих с ними: «Господи, не Твоим ли именем мы то и то делали, делали великие дела? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, многие чудеса творили, проповедовали? Не Твоим ли именем?» И Он скажет им: «Отойдите от Меня, все делающие беззаконие, Я никогда не знал вас». И мне страшно, братья и сестры, от того, что у этих людей есть дела, которые они действительно могут предоставить. И не все способные могут эти дела совершать сегодня. И это великие дела. И они перечисляют их, но он говорит им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Какой мотив был вашего служения? Ради чего вы это делали? Ради кого? Поняли вы главное? Увидели ли вы Христа распятого в своей жизни? Действует и работает ли Его кровь в вашей жизни? Друзья, благослови Господь, чтобы это было так в нашей жизни. Чтобы перед своим взором мы видели Христа, Агнца, кровь Нового Завета. Чтобы в этом была наша сила. Братья и сестры, вот все очень просто. Бог предлагает нам. Вчерашняя наша тема. Способны ли мы принимать? Зависит от нас.